нас в студии семейный психотерапевт и преподаватель естественного планирования семьи Галина Масленникова, рассказавшая в прошлый раз о сути и технологиях искусственного оплодотворения. Как бы дети ни появлялись на свет, они всегда обладают достоинством человека во всей его полноте. Однако травма, перенесенная в пробирке, остается на всю жизнь. Помимо невозможности иметь своих детей, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения несут на себе и груз личностных проблем. Галина Масленникова затрагивает также тему суррогатного материнства и гомосексуализма, объясняя его причины.
Гормоны – это химические вещества, которые передают информацию от органов к головному мозгу. То есть, опять же, здесь замыкается вот эта обратная связь. И дети, рожденные после таких гормональных ударов, они являются бесплодными. Во всяком случае, сегодня неизвестно рождение детей у тех, кто был рожден после зачатия в пробирке. Самая старшая девочка родилась в 1978 году, Луиза Браун. Некоторые газеты, ну, в основном желтая пресса, даже в Москве я читала сообщения, Луиза Браун благополучно родила сына. Фотография Луизы Браун. Бедная девочка, мне ее очень жалко, Луиза Браун. Вот, ну, сейчас ей 78-й год, значит, примерно 33 года. То есть она уже выглядит старушкой, расплывшейся такой, отекшей, дутловатой. И вот под этой фотографией пишут «Счастливая мама», но ей бы хоть какой-нибудь сверток в руки дали. По-видимому, ребенка-то нет, но в газетах надо же что-то написать. Да. Вот с коляской бы ее сфотографировали, но, по-видимому, все-таки она не согласилась бы на такую аферу. Это по одним каналам. То есть в нашей печати, и, конечно, вот сейчас я говорю, и будут видеть люди, которые видели ее фотографию, информацию о том, что она родила. По другим источникам она сделала 5 попыток искусственного оплодотворения, они закончились неудачей. А еще одна версия о том, что через суррогатное материнство она все-таки родила. Причем суррогатное материнство, опять же, там была не ее яйцеклетка, а только сперма мужа. Она вышла замуж за какого-то шофера-дальнобойщика. Сперма мужа, значит, яйцеклетка другой женщины и суррогатная мать. То есть вот таким путем она родила. Ну и здесь можно просто понять, что физиологически невозможно, чтобы они были с детородной способностью после вот этих мощных гормональных ударов, после того, что они пережили в пробирке. Потому что это личность, и как эта личность себя чувствует ни у мамы, ни у папы, а в какой-то чаше. То есть это шок, это травма для личности в любом случае. И эта травма никогда не пройдет бесследно. Чтобы понять это, я предлагаю вам такой сюжет. Вы застряли в лифте. А за дверью стоят хорошие люди, симпатичные. Говорят, ну что, его зарежем или как? Вы долго будете помнить эту ситуацию?
Боюсь, что да.
Вот. Любой человек эту ситуацию будет помнить. Он беспомощный, в полной темноте, застрял лифт, неизвестно где, неизвестно как. Как он будет потом относиться к лифтам? Вот как он потом будет относиться к маме? Потому что это тот лифт, с помощью которого он приходит на эту землю. Там очень тяжелые отношения, сколько приходилось наблюдать эти семьи. Тяжелейшие отношения. Также есть случаи, но опять же, я не говорю массовые, потому что информации нет. Это только отдельные ситуации самоубийства детей, зачатых в пробирке в подростковом возрасте. Потому что полная потеря самоидентификации, кто я, откуда я. У меня недавно была женщина, я тоже на одной из лекций рассказывала о зачатии в пробирке. И она говорит, о, глупости, у меня вон подруга родила двойню. Им уже по 3 года, очаровательные дети. Ну и стала рассказывать при всей аудитории, как это все хорошо, что вот подруга родила, и у нее есть такой пример, а я тут все вру. Ну ладно, значит, я говорю, слава богу, пусть вашей подруге будет хорошо. А этим детям тоже, потому что как бы они ни появились на свет, это человек во всей полноте достоинства человеческого. конечно, к ним надо относиться с сожалением, но с уважением в то же время, с уважением. И так случилось, что где-то через неделю моей клиенткой становится женщина. И я узнаю, что это как раз та самая подруга вот, моей оппонентки, которая выступала. И она пришла именно с проблемами детей вот этих трехлеток. Там мальчик и девочка. Вот дети внешне симпатичные. Они ненавидят друг друга. Когда-нибудь в три года, ну, близнецы. Ну, не близнецы, мальчик и девочка. Естественно, что они все разнояйцевые, да? Вот. У них просто ненависть друг к другу непереносимая. Они не выносят других детей. Она говорит, что я их ни в садик, никуда, даже во двор боюсь их выводить, потому что у них огромная агрессия на всех окружающих детей. Ну и, конечно, заметный аутизм. То есть они в себе не способны вступить в какой-либо человеческий контакт. То есть обозленные на весь мир. Вот это та самая счастливая пара, пара детей, о которых говорила моя оппонентка. Потому что, конечно, когда мы начинаем говорить, тут кто-то всегда появляется и говорит, что он знает, у кого все хорошо. Я вот не знаю, у кого все хорошо. Вот один случай узнала, обрадовалась, что у кого-то все-таки хорошо, и через неделю этот случай явился ко мне сам, как будто бы вот нужно было это показать.
Видимо, здесь сама проблема уже начинается с самого вот искусственного оплодотворения, потому что это все равно какая-то конфронтация даже внутри человека. То есть нельзя сказать, что это только биология, но и...
Вот именно, потому что человек – это не только телесность, да. Как учит наша медицина и официальная психология. Это душа и дух. И вот что переживает душа в этом, конечно, мы видим. Ну и тут, конечно, вот тем, кто все-таки защищает, потому что очень часто приходится слышать такой аргумент. Ну а что же делать супругам, если у них нет других шансов? Это у них единственный шанс иметь ребенка, да? Но как только появляется иметь ребенка, мы уже об этом поговорили. Вот, но если вы все-таки хотите ребенка, хотите сделать его счастливым, подумайте о нем тоже, об этом ребенке. Это шанс. Это шанс каким-то образом свое самолюбие удовлетворить, свои какие-то потребности личностные. Но ребенка вы сделаете несчастным. Теперь те, у кого растут дети и внуки, зачатые, рожденные естественным путем. Рядом растут дети, которые зачаты противоестественным путем. И они поженятся. А я уже сказала, что дети, рожденные в пробирке, из пробирки, у них очень мало шансов на родительство. Соответственно, значит, каждая из них возьмет себе в супруги естественного. И каждая из них сделает бесплодным вашего здорового ребенка. Поэтому прежде чем защищать искусственное оплодотворение, подумайте хотя бы о своих детях, которые получат бесплодие в наследство от тех, кто зачат в пробирке. Конечно, им нужна особая терапия, им нужен особый уход, нужна особая забота. Что делать тем, кто остался вот в такой ситуации, которую я перечисляла? Нет матки, нет труб, нет физических возможностей для зачатия. Есть люди, у которых нет рук, нет ног. Я вот недавно в Риге была на концерте. Вернее, не концерте, это театр. Театр, где артисты, режиссеры, музыканты, инвалиды. И вот парень без ног на коляске танцевал вальс с девушкой. Ну что ему делать без ног? Повеситься? Нет, он живет полной жизнью. Девочка глухая пела. Она ни разу в жизни не слышала ни одного звука. И ей только знаками показывали такты. И она пела. У человека есть очень много возможностей, и если не работает какой-то орган, то включаются все остальные. И если не работает действительно что-то в детородной системе, значит, остается сердце, остаются глаза, остаются таланты, остаются дети без попечения родителей в детских домах. Вот. И они ждут вашей помощи, вашей любви, ваших талантов.
Суррогатному материнству как вы относитесь?
Суррогатное материнство, ну, я могу коротко сказать. В общем-то, это самая чудовищная, изощренная проституция. Это торговля своим телом. Проституция – это торговля своим телом. Но обычная проституция, она как бы касается только этой женщины. Mm-hmm. Ну, и тех мужчин, которые с ней связаны, да? Эта проституция касается ребенка, которого поместили в эту проститутку, я не побоюсь этого слова, которая продает свое тело. Личность формируется во время беременности. Основные черты личностные формируются во время беременности. То есть во время беременности ребенку нужны там не витамины, минералы и все прочее, что говорят. Ему нужна любовь. Может ли женщина, сдавшая в аренду свою матку, дать ему хоть капельку любви? Может, в принципе, может. Она может полюбить, потому что тут включаются механизмы в женщине, которые могут включить любовь. Но теперь в России принят закон о том, что суррогатное материнство является официальной услугой. Даже есть прейскурант на эти официальные услуги. И что она обязана отдать ребенка после родов. У нас, в принципе, разрешено сейчас официально, но суррогатное материнство практиковалось в нашей стране и до официального разрешения. Но тогда была возможность, что если она все-таки его полюбит, ну, у нее были шансы его оставить. Сейчас таких шансов у нее нет. Поэтому она просто не имеет права его полюбить. И вот он 9 месяцев без любви. Что это будет?
Исчерпывающий ответ, по-моему.
Конечно. Ну и в суррогатном материнстве, знаете, кто заказчик в основном? В основном это голубое сообщество. И вот здесь парадокс. Вот я говорила о 4 функциях сексуальности. Репродуктивное или детородное, удовольствие, социальное и эмоциональное. И о том, что эти функции существуют, как ни странно, нам говорят гомосексуальные пары. Потому что они требуют регистрации брака и усыновления детей. То есть им не хватает социальной функции, и им не хватает детородной функции. У них есть удовольствие, у них очень сильные эмоциональные связи. Мне приходится работать с этими ребятами. Я очень сожалею иногда. Многие, кстати, из них имеют такую ориентацию, а не используют ее. То есть они не вступают в однополые отношения. Они просто не вступают в брак, потому что у них нету не только влечение к противоположному полу, иногда даже полное отвращение к противоположному полу. Но у них есть вот эта потребность полноты сексуальности. Как это ни странно. Вот. В принципе, раньше это считалось патологией. Я не хочу обидеть никого из них, потому что я считаю, что это личная беда каждого, кто оказался в такой ситуации. Поэтому, если вы меня слушаете, то я хочу сказать, что я вас уважаю. Но все-таки считаю, что это беда.
С чем, по-вашему, это может быть связано? Чаще всего, наверное.
Чаще всего. Сейчас очень много причин этому есть. Прежде всего, сейчас уже могут быть и физиологические причины. Если раньше часто это было связано в основном с воспитанием, с психикой, то сейчас очень много искусственных гормонов в воде, пище, а в виде гормональных препаратов, которые принимает мать. И ребенок, который рождается вот на этом фоне, особенно ребенок мужского пола, он получает большую дозу женских гормонов.
Вы прослушали беседу из цикла «Естественное планирование семьи», которую провела для нас семейный психотерапевт Галина Масленникова.